Добрый день, 15 часов, скоро 8 минут. Мы всем составом начинаем программу «Мой район», которую мы делаем вместе с автономной некоммерческой организацией «Мой район». Сергей Бунтман у микрофона, Александр Смирнов, классический состав у нас сегодня, звукорежиссер, и Слава Чернышевский у нас видеорежиссер. Мы сегодня отправляемся, в прошлый раз мы были в Марьиной роще. Я благодарен Дмитрию, который вспомнил, что знаменитый Марьинский мосторг был показан в фильме «Легкая жизнь» с Раневской. Ну, а сегодня мы перемещаемся на юго-восток столицы, где район Люблино. Люблино, там много всего интересного. Один из первых журналов, который мы сделали, и с большим отчаянием, и, я бы даже сказал, с удовольствием невероятно, мы рисовали, вот как, например, в Ютьюбе видят на обложке у нас, мы рисовали чудесную усадьбу, и строение, вот главный дом усадьбы, он сделан в виде Аннинского креста. Это план Аннинский крест, потому что очень хотелось хозяевам усадьбы отметить, как говорят, награждение Аннинским крестом. Ну и история Аннинских крестов у нас тоже есть. А взята фигура дамы с собачкой из Чеховского парка. И Чеховский парк этот сейчас, он благоустраивается, и я прочитал в планах, что он благоустраивается достаточно серьезно, и мне кажется, это очень здорово, вместо недолговечного покрытия, что бы они ни говорили, бетонная плитка – это гораздо лучше, она все-таки гораздо прочнее того дрека, как любил изъясняться мой батюшка, того дрека, который, например, плиточного поставили на Арбате в свое время достаточно давно. Итак, я еще раз пользуюсь, прежде чем мы начнем программу, я пользуюсь случаем, поздравляю Майкла Наки с ответственным и радостным событием, со свадьбой. Пусть все будет хорошо, пусть все будет счастливо и здорово. Главное — понимать друг друга. Ребята, главное — понимать друг друга и подстраиваться, не перестраивать под себя, а как-то так находить вот те зазоры, которые образуют, если в них вникнуть, вот как раз образуют прочную семью. Ну, давайте отправимся сейчас прямо через московские новости, отправимся мы в Люблино, но я задам вопрос. В 1960 году в августе месяце город Люблино стал частью Москвы. И в течение 9 лет, до 1969 года, он не был самостоятельным районом, а входил в очень большой другой московский район. Какой? Плюс 7, 985, 970, 45, 45 и обязательно электронный адрес. Потому что если вы правильно ответите в числе первых четырех, то вы получите PDF районов Люблино. Печатники не так далеко, кстати говоря, входили в одной вот тот же Титанический район, который там был. И Таганский район, находящийся не так тоже далеко об этом. А сейчас Ольга Журавлева со своим еженедельным номером, который называется «Московские новости».
Московские власти подвели итоги переоснащения городских больниц и поликлиник последних 10 лет. Именно программа по обновлению медицинского оборудования позволила выдержать экстремальную нагрузку во время пандемии и спасти тысячи жизней. Городские больницы и поликлиники были полностью переоснащены в 2011-2013 годах. Но, как сообщает в своем блоге мэр города, серьезное оборудование устаревает довольно быстро. И еще в 2019 году, до начала пандемии, было принято решение о полном обновлении высокотехнологичного оборудования. В ближайшие годы городские медицинские учреждения должны получить 6 тысяч единиц новой техники. Аналоговая техника будет заменена на цифровую. Все томографы и рентгенаппараты будут подключены к единому городскому информационному сервису Москвы. Вакцина «Спутник Ви», разработанная учеными из Института имени Гамалеи, доказала свою эффективность и безопасность. Прививку сделали уже почти 600 тысяч москвичей. Вакциной заинтересовались другие страны, в том числе члены Евросоюза. А 18 февраля начались международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Новый препарат, созданный по тому же принципу, что и первый «Спутник», потребует только одной дозы вакцины, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю после прививки и достигнет максимума через 4 недели. Из бюджета Москвы выделено 3 миллиарда рублей для стимулирующих выплат в текущем году медработникам, работающим с коронавирусом. Врачи стационаров будут получать дополнительно 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч, а младший – 30 тысяч рублей в месяц. Для сотрудников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник предусмотрены такие же выплаты. Программа «Московская инновационная экосистема» получила награду на международном конкурсе в категории «Инновации в государственном секторе». Бизнес быстро оценил возможности городской программы, и только за прошлый год поступило более 600 запросов на испытание различных продуктов. Среди них беспилотное такси, экзоскелет кисти, система для пространственного ориентирования инвалидов по зрению, установка для дыхательной тренировки, полезная в постковидной реабилитации, и многое другое. В технополисе «Москва» в Печатниках работает специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники. Здесь производятся роботизированные комплексы для атомной промышленности и органов безопасности, способные заменить человека в опасных условиях. Сейчас разрабатывается еще и медицинский робот. Производство плат и отдельных деталей расположено на той же площадке. В соседнем здании технопарка компания «Бита Роботикс» специализируется на высокоскоростных промышленных роботах, которые применяются, например, для упаковки товаров. Необходимые детали создают прямо здесь, на 3D-принтере. Сергей Собянин объявил о запуске проекта «Цифровой репетитор». Дополнительные онлайн-занятия по школьным предметам пройдут с помощью видеоконференц-связи на платформе «Московская электронная школа». Проект уже заработал в 80 столичных школах и адресован школьникам, желающим улучшить свою успеваемость по отдельным предметам. Население Москвы составляет сейчас более 12 миллионов человек, и город активно развивается. Но, по утверждению городских властей, экологическая ситуация в мегаполисе постоянно улучшается. Такую же оценку экологической политики Москвы поставили и международные специалисты. Столице присвоена категория А престижного рейтинга Carbon Disclosure Project. Эксперты признали Москву одним из лидеров по экологической деятельности и высоко оценили принимаемые городом меры по снижению негативного воздействия на климат. За последние 30 лет Москва на 25% снизила выбросы парниковых газов. За последние 10 лет выбросы в атмосферу от автомобилей уменьшились на 666 тысяч тонн. Проведена масштабная программа озеленения. За последние 10 лет в городе высажено порядка 800 тысяч новых деревьев. В столицу стали возвращаться редкие животные. За последние годы специалисты обнаружили в городе 86 новых видов.
Ольга Журавлева и «Московские новости». Из автомобильных новостей я бы хотел дополнить, что с сегодняшнего утра на 3, по-моему, дня, 20, 21, 22, закрыто для транзита, закрыт для большегрузных автомобилей, для фур и так далее, закрыт МКАД. Потому что то, что мы видели во время последнего снегопада, ближайшего по времени, как раз фуры создавали кошмарные трудности, нельзя было из-за этого чистить, и они, поднимаясь по всевозможным вот ответвлениям, например, на то же Можайское шоссе, просто это было невозможно. Я два раза попадал, вот с дуру попадал вот такую штуку, так что это вполне правильное решение. С пропусками, конечно, они могут ездить, а вот транзит нет. Интереснейшие вещи вы пишете здесь и в смс-ках, и в чате. Но сначала, конечно, Люблино был частью Ждановского района, огромнейшего Ждановского района. Потом он превратился в собственный район, потом от него отделились еще части, и печатники отделились, и стал он теперь отдельный район совсем. Ну вот, правильно ответили, что часть Ждановского района, Елена одна, 0071, Елена другая, 2710, Лада единственная, 1867, Екатерина тоже уникальная, 91-67. Это победители, которые получат Люблино, Печатники и Таганский район. Типовые застройки многоэтажные здесь пишет «Зайчатки разума» у нас. Очень интересно пишет здесь у нас Дамир Юсупов. Дамир Юсупов о Достоевском пишет, потому что действительно он взял фрагмент из «Преступления и наказания», который одного из самых нелюбимых моих героев, Петра Петровича Лужина, здесь действительно это Люблино описано. Действительно это Люблино, и мы об этом пишем в своем журнале. Скажем так, что не только литературные произведения создавались на фоне или в Люблине, особенно когда знаменитая усадьба была настрижена на даче, как у Лопахина с вишневым садом. Но в Люблине еще работал гость этих дачных мест, художник Суриков, и тут он писал своего Меньшикова в Березове. Вот, я думаю, что Александр Васильевич Городницкий очень любит Люблино. Но вот то, что касается типовых застроек, это было очень важные застройки. И вот начало 70-х годов. Вот посмотрите, даже не для того, чтобы поумиляться, а как изменились представления о комфортном жилье за это время. Небольшой минутный сюжет из программы «Время». 1970, если я не ошибаюсь, 70 какого у нас года? Он сейчас 79-го года. Вот 79-го года, когда Люблино уже отдельный район. Послушаем.
Люблинский район – один из самых быстрорастущих в Москве. За последние 5 лет здесь построено около 800 тысяч квадратных метров жилья, что позволило более чем 60 тысячам жителей района справить новоселье. Причем дома сейчас возводятся повышенной этажности, да и требования к отделке фасадов, к внутренней планировке значительно возросли. И вот в первые дни весны в исполкоме районного совета народных депутатов сразу 200 семей люблинцев, среди которых рабочие АЗЛК, литейно-механического завода, учителя, получают ордера на новые квартиры. Это и ветеран Великой Отечественной войны Федор Алексеевич Большаков, семья метростроителя Владимира Николаевича Брыкова, ударник коммунистического труда, мастер завода экспериментальных машин Василий Георгиевич Поцелуев. Вместе с Василием Георгиевичем, Леной, Герой и их бабушкой осматриваем просторную, больше 50 квадратных метров, четырехкомнатную квартиру. Переезд семьи намечен в ближайшие дни, а пока и большие, и маленькие думают, советуются, где какие вещи лучше поставить.
Лена, как тебе понравилась новая квартира?
Да, очень. Я себе даже комнату выбрала.
Какую?
В том углу, вон там.
Квартира очень хорошая, светлая, много воздуха. И каждому, и детям, и взрослым есть своя комната. И мы очень взрослые, и наши дети тоже очень довольны этой квартирой.
Ну а сюда, в соседнюю трехкомнатную квартиру, новоселы переехали уже несколько дней назад. И сейчас здесь обычные предпраздничные заботы.
Ну вот, здесь понимаете, в чем дело, да, жилье было достаточно улучшенное там в Люблине по сравнению с пятиэтажками, например, и по сравнению с тем, что достраивали в конце 60-х годов. И действительно переселяли из очень удобных мест, переселяли людей из бараков, и последние бараки, я помню, еще у нас на Корчагино в Алексеевском районе, я помню, из коммуналок переселяли, и вот четырехкомнатная 50 метров, это серьезно, это очень серьезно, хотя вот у нас была трехкомнатная 40 с небольшим, и казалось гигантской, и я очень понимаю эту девочку, которая так говорит, я даже комнату себе выбрала, и правда, там видно, что что-то, вон там вот самым она первая выбрала себе самую изолированную комнату, молодец. Ну а давайте сейчас пройдемся вместе с Валентиной Толкуновой, мы пройдемся сейчас как по путеводителю, по разнообразным топонимам Люблина.
На Ставропольской улице любимый мой живет. У сквера на скамеечке давно меня не ждет. Снежинки ли искрятся, или солнышко печет. Сюда я буду мчаться, сюда меня влечет. Люблино, Люблино, Люблино. Полюбила всем сердцем давно. Здесь любимый живет, может, вновь позовет. Влюблено, влюблено, влюблено. Армавирской улице, когда пришла весна, вдруг ослепило солнышко и стало не до сна. Нас ветерок ласкающий обмахивал листвой, и как завороженные бродили мы с тобой. Люблино, 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 согревает мне душу оно. Здесь, на юге Москвы, снятся сладкие сны. Влюблено, влюблено, влюблено. однажды встретились, и я сказал «да». Стоял на страже преданно и слушал стук сердец. Свидетель очарованный, Дурасовский дворец. Люблено, 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 подарило мне счастье оно. И вот здесь, у пруда, я ответила «да». Влюблено, 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 влюблено. Люблено, 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 мне навеки любить суждено. Здесь любимый живет, может, вновь позовет. Влюблено, 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 влюблено.
Ну что, прошли по всем улицам и Дурасовский дворец. Кстати, там одно из эпизодов судьбы усадьбы Дурасовской и ротонды Родиона Казакова. Это институт океанологии. Там какое-то время проживал. А сейчас мы с вами отправимся в одну из поразительных совершенно достопримечательностей этого места. Это знаменитый Ломаковский музей. Это музей автомобилей, старинных автомобилей и мотоциклов, и Дмитрий Ломаков вот у нас презентует свой музей. Дмитрий Ломаков, основатель и директор.
Меня зовут Дмитрий Ломаков, я основатель и директор Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов. Это первый в нашей стране негосударственный музей с 1917 года и первый музей старинных автомобилей и мотоциклов в стране. Начал я его создавать в 1987 году, придя из армии. А два года, пожив отдельно от нашей довольно известной среди коллекционеров и реставраторов старинных автомобилей семье, и вообще народ как бы она знал, потому что папа был весьма знаменит, я увидел ошибки, которые он не видел, потому что он был все время отец мой в горячке такой. То есть у него после того, как он в 59 году попал в бригаду реставраторов Роллс-Ройса Ленина, который сейчас в историческом музее стоит, а раньше до этого стоял музей Ленина на площади Революции, он осознал, что вот эти вот вещи, которые тогда массово сдавались металлолом, старинные автомобили, мотоциклы, многие из них являются как минимум историческими ценностями, а некоторые даже произведениями искусства. И он, значит, понял, что их надо сохранять, а все ему сказали, ну, как обычно бывает всегда в истории человечества, ты дурак. И он, несмотря на весь этот гнет, смешно, что как бы и грустно одновременно, что отец вроде бы сохранял как бы эту коллекцию свою, у него было 13 автомобилей и несколько мотоциклов. В советское время это было очень тяжело. Все косились, все мешали, некоторые даже поджигали. Бывало и такое. Ненависть такая, ну, необычный человек вызывает всегда ненависть у масс, у таких необразованных, как правило. Хотя многие люди его, может быть, даже большинство людей его поддерживало, но вот находились вандалы, которые мешали ему всячески. Ну, в том числе вандалы среди чиновников, которые постоянно сносили его гаражи, ничем не помогали. И я обратил внимание, что он всю жизнь огромное количество своих сил тратит вот на строительство этих гаражей бесконечные. И мне показалось, что из этого лабиринта есть выход, надо создать музей. Ну, ярким для меня примером был Третьяков. Я обратил внимание, что после того, как он музеифицировал свою коллекцию, на отношение общества и государства к нему, и коллекция улучшилось, народ оценил это все. Ну и самое главное, коллекция была сохранена. Ну вот я как бы в сторонке пожил в армии и увидел со стороны вот то, что отец не увидел. Он, значит, он был хорошим учителем, раз я превзошел его и создал вот этот музей. Хотя отец мне сказал, что это в нашей стране теоретически невозможно. Я в своей голове это не держал, создание музея. Но я это потратил вот 13 лет на получение земли, влюблено. Но до этого я сделал пробник в самом большом гараже Ломаковых, я там все расчистил. И много лет туда водил одиночные экскурсии, начиная где-то, наверное, года аж 90-го, где-то вот так вот еще. Так, в 99-м году у меня там массовые экскурсии начались, по 6, по 8 экскурсий в день вообще. А в 2003-м году я вот уже построил здание на Краснодарской улице, Владимир 58, около метро Люблино. Это первый зал, еще будет 4 таких зала, они все соединятся в одно большое здание. Проект этот утвержден, с экспертизой. Вот. Единственная проблема, так как у нас музей – это абсолютно не коммерческая деятельность, а социальный проект, у нас с деньгами, как обычно, плохо. Ну, с другой стороны, по сравнению с тем, что, например, пережил мой отец, когда его бульдозера надавили, я сейчас считаю себя счастливым человеком, потому что я всю жизнь думал, что у меня это будет хобби, а это стало работать. Вот. И мне это очень нравится все. Единственное, что хотелось бы, конечно, всю коллекцию поставить. Сейчас в зале стоит около 60 автомобилей и мотоциклов с 1914 по 1977 годы. А многие экспонаты – единственные экземпляры в мире, многие – единственные экземпляры в стране. Но вот самый древний экспонат – у нас мотоцикл «Peugeot» 1914 года выпуска, единственный экземпляр в мире, даже музей фирмы «Peugeot» во Франции его нет. И самый молодой экспонат у нас – это «ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года выпуска, которую Брежнев подарил патриарху московскому вся Руси Пинину. Чтобы кто-то не ездил на японском Ниссане президенте. Прежний, говорят, тогда сказал, русский патриарх на японском машине в политической диверсии. Сделайте ему немедленно чайку. Вот была изготовлена самая последняя 13-я чайка в 1977 году. И всего около 2500 штук было выпущено. Это была самая-самая последняя чайка изготовлена. Вот. Ну, среди коллекции есть и трофейные автомобили, мотоциклы очень много. В частности, Хойх 853 35-го года. Один из самых красивых автомобилей в мире до сих пор считается. Мерседесы 540-е. Это брос Мерседеса, так называемая, это мечта всех музейных коллекций всего мира и всех коллекционеров. У нас два таких Мерседеса. Один, по легенде, принадлежал Йозефу Геббельсу, а другой Еве Браун, двухместный кабриолет 1936 года. Этот был изготовлен вообще в единственном экземпляре. Не сохранился, а изготовлен был изначально в одном экземпляре. И у нас есть также еще царь автомобиля, это ЗИС-110 зеленого цвета, который Сталин подарил патриарху московскому всей Руси Алексею Первому за вклад Русской Православной Церкви в разгром немецкой фашистской оккупантов. Приходите в наш музей, я думаю, вы там много интересного найдете.
И это абсолютная правда, и Дмитрий Ломаков был у нас в эфире. Я единственное, что хочу сказать, у Патриархи не только автомобилями представлены. У нас будет Свято-Тихоновская церковь есть в Люблине, одна из первых поставленных после закрытия Советского Союза, так скажем. И у нас будет о Патриархе Тихоне небольшой сюжет. Ну и через 5 минут мы продолжим путешествие по Люблину, и я еще прочту ваши комментарии, чрезвычайно интересные. Мы продолжаем. Люблино у нас, район Люблино. Ну, дорогая Марина, дело в том, что склоняются, они склоняются, и мы еще стоим на этом принципе, у нас всегда склоняются, как, например, Строгино, нам говорят жители Строгино, местные никогда не склоняют. Но на самом деле ваша цепочка, которую вы выстраиваете дальше, я приехал из Люблина на метре, не получается, из Люблина. Не склонять, это, в общем, такая достаточно военная штука, потому что там очень важно, чтобы всегда в именительном падеже было название, чтобы его не перепутали. Как Дима Мезенцев вот здесь вот, который по его увлечениям, конечно, и город Люблин для него, вот и Люблин, и Люблино. Вот так вот, чтобы не путать. Кстати говоря, и на военных картах вот всегда это подчеркивалось. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Мой район». Мы ее делаем вместе с автономной некоммерческой организацией «Мой район». И Сергей Бунтов на микрофон, Александр Смирнов, звукорежиссер. И вот сейчас, одевшись в таинственный капюшон Слава Чернышевский, у нас видеорежиссер. Ну, так вот, мы продолжаем. Чтобы посмотреть на старых картах, как где был до Москвы до 60-го года, вот здесь Дима Винт пишет нам в чате Ютуба, есть замечательный ресурс, который позволяет нам не только найти нужную карту, причем карту достаточно точную, и там они зелененьким рекомендуют, и можно наложить современную карту, подложить под эти районы. Это, конечно, нужно искать в карте Москвы, в картах Москвы ее окрестности, и там будет у вас город Люблино. Еще очень правильное было уточнение, правда, мне кажется, что я против него ничего не сказал. Люблино не просто изображено в «Преступлении и наказании». Достоевский некоторое время жил на даче в Люблине во время создания этого романа. Дмитрий абсолютно прав, и мы об этом пишем в своем журнале, так же, как и дачник Суриков, и дачный король Конан Головтеев, который вообще это местный Лопахин такой очень, очень важный. Нет, Руприхт не получается из Барнана Пеже. Я закрываю этот спор про склонение всевозможных сел и мест, и московских районов. Так что мы это все выясняли и приняли решение, что мы будем. И многие этому очень радуются, потому что те, кто любит именно старое и устоявшееся употребление названий. Давайте продолжим наше путешествие. И вот сейчас я говорил о Свято-Тихоновском, говорил о Свято-Тихоновской церкви, и мы как в журнале, так и здесь мы решили поговорить о патриархе Тихоне, потому что патриарх, святитель Тихон – это изумительная фигура и очень сложная. И прежде чем я передам слово Андрею Кураеву, который нам расскажет об этом, я хотел бы задать вопрос. Вот патриарх Тихон был избран в 1917 году, в декабре уже по новому стилю. А вот сколько примерно лет до него не было вот на Москве? В Москве патриархов не было, вот в России патриарха не было. Вот примерно, скажите, вот такую круглую цифру, и давайте мы с вами отправим ответы по телефону +7 985 970 45 45. Тут и смски, и телеграмки тоже могут существовать, и электронный адрес, чтобы вы получили Люблино, Печатники и Таганский район. Не надо жалеть Достоевского, он не дышал выхлопами Капотти, тогда этого не было. Это очень хороший, так можно исторический, такой историко-фантастический комикс по этому поводу сделать. Давайте мы послушаем Андрея Кураева, осветить Тихоне.
Патриарх Тихон тем отличается от обычных святых, что мы знаем его письма, воспоминания о нем. То есть он человек, который не вещает в своем нимбе, в своей иконе, в своем житии. А работа его начинается в Америке, куда он посылается синодом для организации приходов мигрантов, русских, украинских, которые там оказались, греческих и так далее. То есть на самом деле он создает такой наднациональный проект православного церкви в Америке из разных технических кусков. Раньше, чем греки и константинопольские патриархаты этим занялись, именно Россия это стала делать первой. Америка этих лет – это страна очень бурлящая, очень динамичная, очень опасная. И вот Тихон путешествует как епископ от Аляски до Нью-Йорка, встречается с людьми, жалуется на тяжелую жизнь, что приходится не только первым классом путешествовать и так далее. Вот. И мечтает о том, чтобы все-таки поскорее вернуться в Россию, получить какую-то должность здесь, кафедру Российской империи. Со временем это происходит, он становится виленским архиепископом. Вильна – это Литва, соответственно. Но затем изменение линии фронта, отступление русской армии в ходе Первой войны заставляет его уехать оттуда. И он оказывается архиепископом без кафедры на какое-то время. Ну и это оказывается ему на пользу, потому что происходит революция, меняется порядок церковной жизни, и появляется попытка избирать архиереев. И одним из первых избирают московского митрополита. Москва тогда не была первым кафедрой города в церковной иерархии Москвы. Это был провинциальный городок. Вот. Но вот решается спросить митрополита, и духовенство избирает именно вот этого виленского архиепископа Тихона свои. С ним дальше связана очень интересная история, называемая державная икона Божьей Матери. Это сегодня главная икона монархистов, которая дальше якобы в день крещения императора Николая Престола Божья Матерь явилась, держа в руках на царской власти, значит, она правит Россией и так далее. А есть при этом рапорт Тихона в Синод петербургский, где он описывает то, что на самом деле было. Был, очевидно, сон какой-то женщины в Москве, в селе Коломенском, где она говорила, что Божья Матерь явилась и сказала: слушай, забери меня из этого храма, потому что сил моих там больше нет находиться. Завтра там назначен спор между никонианами и староверами, я это позорище видеть не хочу. Вот и все. И она потом эту икону нашла и унесла. То есть ничего монархического и политического там не было. То есть этот документ митрополита Тихона очень важен. Ну, а потом уже, соответственно, на соборе по местным 17-18 годов, когда решили восстановить патриаршество, то Тихона избрали в тройку кандидатов, это избрание было, а потом уже жребием он стал патриархом. Причем как кандидат он набрал наименьшее из трех кандидатов число голосов, был на третьем месте, но в итоге стал патриархом. Ровно то же самое произошло вчера в сербской церкви. Таким же методом они избрали своего нового патриарха. И, конечно, патриаршество ему пришлось на очень тяжелые времена, когда радикально надо менять самопонимание церкви, церковной жизни, церковной власти. Это все было очень непросто. И, может быть, одна из первых вещей, которые Тихон сделал, он нашел себе хорошую
кандидатов в референты. Этим референтом оказался Сергей Николаевич Булгаков, знаменитый русский философ, к тому времени уже весьма знаменитый, которому он посвятил сан священник. И Булгаков писал для него ряд вот знаменитых мини-посланий, трех таких на времен гражданской войны. Потом за эти послания Тихону пришлось немножко извиняться, уже когда советская власть победила, и он пояснял, что да, я осуждал большевиков, когда я не знал, что вы власть. То есть это очень интересная проекция формула «не с власти, а не от Бога». А, то есть поскольку, по мнению Тихона, он пробует так объяснить, поскольку была заметня и не было понятно, кого же власть окажется в итоге, поэтому и я вот колебался, простите, что не узнал, что мудрые господа жизни — это вы, и что это серьезно долго. Кроме того, потом он объяснялся еще, что он, конечно, монархист, так получилось, он был воспитан в такой среде, когда не монархист, нельзя, но тоже вот обещал больше таковым не будет. То есть это очень важно, что Тихон — это фигура, которая, с одной стороны, вроде бы и осуждала какие-то экстремальные события в времен гражданской войны, но при этом не прямо большевиков. Да? И при этом он же начал искать пути для замирения с ними. И, в общем-то, то, что потом происходило в истории уже постсоветской церкви, ну, основное русло задало уже вот тот самый патриарх Тихон, что найти возможность компромисса, сказать, что мы политики никак не касаемся, просто дайте нам несколько выжить. Ну и, конечно, особая тема — это изъятие церковных ценностей. И здесь, надо сказать, позиция патриарха Тихона не была безукоризненной, потому что он преувеличил аппетиты советской власти на тот момент и взбудоражил народ заявлениями о том, что ничего отдавать почти нельзя и забрать собираются все. На самом деле документы советской власти вот именно в тех дней, они были гораздо более аккуратны. То, что потом пошли расстрелы протестующих, вот историки сегодня считают, что в этом тоже некоторая его вина была, потому что он слишком высоко поднял градус той дискуссии.
Андрей Кураев, но здесь я хотел бы небольшое дополнение ввести, и вот рассматривая сейчас для какого-то предисловия к номеру «Дилетанта» о голоде, великолепный и устрашающий номер, я его представлю, уже его скоро можно будет покупать, но я его представлю в следующую субботу в 14 часов, 96 страниц, я представлю потрясающего дилетанта, и сегодня начнется серия программы «Дилетанты» в 18 часов, уже посвященные этому номеру. Так вот, дело в том, что патриарх Тихон вовсе даже и призывал и поддерживал добровольную сдачу не утвари, не богослужебных сосудов ценных вещей, которые бы имелись в церквях. Но когда стали все подряд, мести все подряд из церквей и преследовать священников, которые не сдавали, вот тогда патриарх Тихон возмутился. Ну, спасибо Андрею Кураеву. Я по-прежнему буду его называть и протоиереем, и буду называть его вообще священником, во всяком случае, чтобы с ним не сделала церковная иерархия, священник — это раз и навсегда. Священник и богослов Андрей Кураев. Еще есть, конечно, в Люблине было замечательные вещи. Не надо думать, что это был не промышленный район, а только дачный какой-нибудь. Там был завод. Так вот, и в советское время был завод, очень серьезный. И вот этот завод сформировал батальон ополченской. Был батальон рабочий, который вошел в состав 17-й дивизии народного ополчения. 17-я дивизия меня всегда очень интересовала, потому что в ней воевал и погиб мой дед Давид Александрович. Погиб он в конце 41-го года. И потом я узнал историю о том, что эта дивизия была всячески оболгана, 17-я дивизия, и оболган ее командир. И ее командир, полковник Козлов, который попал в плен, да, он попал в плен, да, его приказали расстрелять, это был приказ Жукова. Сначала считали, что его расстреляли, потом рассказывали, диакон не священник. Не буду я говорить, Саша Дачник, что Кураев не священник. Кураев священник, все для меня, что бы его, от чего бы ему не отстраняли. Для меня это понятие гораздо шире, я думаю, что для многих других, чем воинское звание в рамках церкви. Ну, так вот скажем, цинично уж совсем. Итак, 17-я дивизия, ее командир. Это очень тяжелая история, потому что происходило в октябре и в какой-то степени в ноябре 1941 года под Москве происходила очень большая неразбериха. И очень много сваливали на ополченцев. Хотя ополченцы это были и стойкие, и вполне сознательные войска. И вот нынешние документы, и советские, и немецкие, тщательно изученные, показывают, что Варшавское шоссе, на котором стояла и 17-я дивизия, и Люблинский батальон, то они стояли намертво и в самые страшные дни 4, 5, 6, 7 октября. Они стояли намертво. И немецкие о потерянных танках, например, а шли там две танковые дивизии очень серьезные против них, они были чем попало, может быть, гранатами и пушками Первой мировой войны, которые у них были. Они были уничтожены, эти танки. Огромные потери. И вот до сих пор вот мы поставили свои задачи, и родственники, и командиров, и рядовых этой дивизии поставили мы себе задачу добиться всего, чтобы было, чтобы документы были опубликованы, чтобы правда восторжествовала о тех людях, которые защищали Москву, в том числе и Люблинский батальон. Вот здесь братец Кролик говорит, а какой известный советский актер родился в Люблине? Мы, дело в том, что мы с вами, дорогие друзья, мы с вами, конечно, вспоминаем Олега Даля. Мы вспоминаем прекрасного Олега Даля, который здесь вырос, здесь хулиганил. И мы, даже у нас была очень досадная ошибка, когда мы печатали кадр. Ну, что же делать, ошибки бывают. Мы другого актера из одного из моих самых любимых фильмов «Хроника пикирующего бомбардировщика» мы поместили, за что еще раз приносим извинения свои. Кто нас ответил правильно о патриархе Тихоне, вернее, об отсутствии патриаршества на Руси? Примерно 200 лет, если быть более точными, 217. Так вот, правильно ответили Алексей, 23,87, Ирина, 38,45, Инна, 21,87, Владимир, 32,10. И я очень хочу, чтобы мы сейчас, и даже в связи с тем, что вот я сейчас вспоминал из истории московского ополчения, Люблинского батальона, 17-й дивизии, чтобы мы послушали Олега Даля. Но прежде чем послушаем мы «Дороги», как он пел «Дороги» в 75-м году. Но до этого я хочу задать о нем вопрос, об Олеге Дале. Роль, которую не часто вспоминают, роль в телевизионном спектакле Анатолия Эфроса. Скажу так, что это был спектакль по русской классике. И это была виртуознейшая работа, как режиссерская, так и актерская. Скажите, если вы не сможете сказать, как точно назывался этот спектакль, но какого персонажа из русской классики, знаменитого, играл в том спектакле Олег Даль? А пока мы послушаем «Дороги», как он поет.
Тревоги да степной бурьян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степь. степной буря, выстрел грянет, ворон кружит. Твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Вслед за нами родные глаза. Нам дороги эти позабыть нельзя.
Вы правильно говорите, что это действительный концерт и диск «Песни Победы» 75-го года. Да, и сам протодиакон Андрей вежливо вас поправит, как мне пишут, он на самом деле протодиакон. Хорошо, протодиакон. Вы знаете, это правда, бесконечно мною уважаемый человек и один из лучших собеседников на очень высокие темы, которым я имел счастье разговаривать. Так что, пожалуйста, пусть Андрей Кураев на меня не обижается. Я просто не люблю, когда церковь начинает притеснять таких людей. Так, друзья мои, все правильно вы ответили, что это были страницы журнала «Печорина». Очень собранный, очень лаконичный спектакль. Просто потрясающий, на мой взгляд, был спектакль Анатолия Эфроса, где Печорина играл с такой почти с неподвижным лицом, играл Олег Даль. И это было очень важно. Сергей правильно ответил, 30.00, оканчивается его телефон. Катерина, 32.05, Роман, 90.83 и Алексей, 23.87. Ну, что бы я хотел сказать в заключение? Вот... здесь возмущенные жители тех или иных районов, бия себя в грудь, говорят, что они не склоняются. Склоняются, еще как склоняются. Отвыкли склонять. Но пока мы будем склонять. Пусть даже наши журналы районные и передачи будут последними местами, где это, где склоняется по доброй, старой, хорошей традиции. А вы, честно говоря, можете как угодно говорить, я живу в Строгино, я живу в Выхино или в Люблино, но дело в том, что я очень уважаю местное произношение, и иногда его воспроизвожу, когда речь идет о местах, которые я очень люблю. Например, жители райцентра Харабали Астраханской области считают, что это множественное число, и говорят, у нас в Харабалях. Ну вот, и когда я там, простите меня, жил 4 лета, то я тоже могу говорить в хроболях. Еще несколько вещей, связанных с районом Люблино. Там стоит побывать. Стоит посмотреть. И вот говорят, что от знаменитого завода, от литейного завода, здесь ничего практически не осталось. Не осталось. Работал, я уже потерял сейчас в чате, где работал отец одной из наших слушательниц и зрительниц. Но там осталась доска, которая посвящена как раз Люблинскому батальону. Ну что ж. Когда Катерина мне говорит, с которой мы в одних кварталах, судя по всему, жили, я, что это, в общем-то, не Москва, я, вы знаете, от этого снобизма, родившись тоже в Мещанском районе, кстати, вспоминали Маники или по-местному Моники, это действительно Мещанский район, и я в этих Маниках и родился в 8-м роддоме тогда, на улице Щепкина. Но, так что мне это родное, как и Мещанский район. Но я, ужасавшись, как мой одноклассник переезжает в непонятное никому Беляево, как девочка-соседка по квартире в хорошо умневнике переезжала, что это, о боже мой, как далеко. Мы большой, но чрезвычайно, с одной стороны, такой разлапистый город Москва. Но мне кажется, что когда мы делаем и передачи, и когда мы воспринимаем все это как свой город, все абсолютно, мы его таким образом и объединяем. И чаще давайте из района в район ездить и смотреть, что там интересного. Ну, а вот терпеть не могу, когда не склоняют Москву-реку. Я тоже этого терпеть не могу. Давайте организуем такое общество. И мы с вами прощаемся, друзья, до следующей субботы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и автономная некоммерческая организация «Мой район» представляют еженедельную программу «Мой район». Пока мы следим за западный район.